С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В рубрике «Художественные чтения» сегодня мы предлагаем вашему вниманию юмористические рассказы Валентина Катаева.
Изредка отрываясь от книг, товарищи говорили:
«Ты чего, Сашка, груши околачиваешь? А то как пить дать на экзамене, провалишься, точно!»
Саша Бузыкин презрительно морщил малообещающий, но тем не менее веснушчатый нос и цинично переспрашивал: «Это я-то?»
«Вот именно, ты-то!»
«Провалюсь!»
«Провалишься!»
«А почему же это, собственно?»
«Да потому что не учишься. Без знаний в вуз не попадешь».
Саша Бузыкин сплевывал на пол и загадочно говорил: «Кто не попадет? Я не попаду. Ну, конечно. Ну, кто-то, может быть, не попадет. А кто и попадет?»
«А почему это ты так уверен?»
«А что ж мне сомневаться? Мне это ясно, как апельсин».
«Ха-ха, брось дурака валять. Ты же абсолютно ничего не знаешь».
Но загадочный Саша так и резал: «Там на экзамене разберут, кто знает, а кто не знает. Кого принять, кого не принять. Будьте у Верочки».
«Хэй, да ведь ты будешь молчать, как пень».
«Ничего-с, авось кое-что скажу-с. Может, и найдется словечко. А мне, между прочим, на экзамены наплевать. Прошли те времена, когда непманские сыночки... Сами увидите!» До самых экзаменов загадочный Бузыкин ходил, задравши свой веснушчатый отросток, и с нескрываемым сожалением посматривал на товарищей, которые сидели, уткнувши вихрастые головы в алгебру. Наконец настал день бузыкинского триумфа.
«Бузыкин Александр, пожалуйте сюда!»
Саша презрительно скривил губы и в развалку подошел к экзаменаторскому столу. Все затаили дыхание. Профессор почесал карандашом переносицу и задал обычный вопрос:
«А вы, Бузыкин, по происхождению кто будете?»
«Я-то пролетарского происхождения. Отец путиловский рабочий, а мать крестьянка Рязанской губернии».
Профессор широко и приветливо улыбнулся. «Ну, вот и отлично. Значит, стопроцентный пролетарий. Эх, побольше бы нам таких в вуз».
Саша Бузыкин с достоинством посмотрел вокруг и спросил: «Можно идти?»
«То есть как это идти?» —
заинтересовался профессор, потирая руки.
«Наоборот. Сейчас мы будем вас экзаменовать».
Загадочный Саша побледнел. «А так я же это самое, с 1922 года пролетарий, ну, Я не какой-нибудь непманский сынок. У меня...
Ну, это похвально, очень, но... Тем не менее, не найдете ли вы возможным сказать нам, сколько будет А плюс Б в квадрате? А? А, это вы не знаете. Хорошо. А чему равна сумма квадратов двух катетов? Этого вы тоже не знаете. Ну, хорошо, может быть, вы что-нибудь знаете о равенстве треугольников? Ничего не знаете.
Ну, хорошо, хорошо. Можете идти, Бузыкин.
И пошел Бузыкин, палимый солнцем, в общежитии. И лег там Бузыкин животом на койку, и горько заплакал Бузыкин.
А на другой день он уже бешено зубрил геометрию.
В природе существуют люди, страдающие отсутствием воображения. Люди, фантазия которых никак не простирается свыше 100 рублей наличными и глубже шубы с выдровым воротником. Ну, если страдает отсутствием фантазии, например, трамвайный кондуктор или писатель утопических романов, это еще полбеды.
Прямого ущерба от этого государству не будет.
Но горе, если фантазия отсутствует у финансового инспектора. Горе, горе, да еще какое!
Наведя кое-какие справки о заработках гражданина Лиллипутера, финансовый инспектор сладострастно потер руки и сказал секретарю:
«Пишите этому гаду 100 рублей в трехдневный срок, чтоб он у меня потанцует».
Однако гад Лиллипутер не имел никаких хореографических наклонностей и от танцев решительно отказывался.
«Ну, что значит 100 рублей? Пускай описывают обстановку. Больше 5 червонцев она все равно не поднимет. А за 100 рублей я себе куплю такую новую, что фининспектор лопнет».
«Хорошо-с, хорошо-с, так и запишем», —
мрачно сказал фининспектор.
«Я ему покажу, как за 100 рублей новую обстановку покупать. Секретарь, пишите гаду Лиллипутеру дополнительных 200 рублей в трехдневный срок, чтоб он у меня потанцует».
«Да что значит потанцует? Что значит 200 рублей?» — решил практичный Лиллипутер. «Пусть описывают. За 200 рублей я себе такую новую обстановку заведу, что перед ней старая побледнеет».
«Что? Лиллипутер купил новую обстановку за 200 рублей? Ну, знаете, не нахожу слов. Секретарь, пишите гаду 500 рублей, и чтоб в трех днев...»
500 рублей? Ха! Пусть описывают. Да за 500 рублей куплю роскошную новую рококо. 300 рублей чистой прибыли.
Секретарь, пишите ему 1000, и чтоб в трех...
Ха-ха, пусть описывают. 1000 рублей чистой прибыли. Да можно дачку отремонтировать.
Пишите 1500, чтоб в трех...
Ха-ха-ха.
В
Финансовый инспектор вошел в роскошную гостиную Лиллипутера и, тяжело опустившись в шелковое кресло Луи XIV, глухо прошептал.
«Сколько? Раз и навсегда?»
«Обкладывайте в 3000!»
сказал Лиллипутер, вынимая золотой портсигар и предлагая финн-инспектору египетскую папиросу.
«Окончательно?»
подозрительно покосился финн-инспектор.
«Без жульничества!»
«Да чтоб я себе новой мебели не видел!»
воскликнул Лиллипутер.
«Сдаюсь! Сдаюсь!»
прохрипел финн-инспектор.
3000! И чтоб в 3-дневный срок! До свидания!»
Лиллипутер печально улыбнулся вслед уходящему финн-инспектору и прошептал.
3000 налогу! А если 33?
Ха! А если у меня 80000 годового дохода?
Бедный, застенчивый, доверчивый, лишенный воображения финн-инспектор, увы, не учел этого. Его скромная фантазия не простиралась свыше 3000, и он самоотверженно пал в жестоком, но неравном бою с гражданином Лиллипутером. Неравном, потому что у Лиллипутера, по-видимому, была кое-какая фантазия, а у финн-инспектора, увы, ее не было. Записки Толстяка. Ноябрь.
«Поздравляю вас, товарищи. Сегодня выяснилось, что я просто-напросто толстяк. Водевильный персонаж. Посмешище мальчишек. Объект тонких замечаний на задней площадке трамвая и в вестибюле метро. Мне уже давно намекали. Я не обращал внимания, но сегодня... О, сегодня произошло ужасное. Инвалид на бульваре равнодушно покопался в каких-то гирях и равнодушно протянул мне талончик с официальной цифрой моего веса. На кусочке серой бумаги очень разборчивыми каракулями было выведено 84 кило 40 грамм.
Виноват, виноват, стараясь придать своему голосу как можно больше небрежности, сказал я. Это сколько же выходит в переводе на пуды?
А в переводе на пуды?
Инвалид погрузился в вычисление. Результаты оказались ужасны.
Вы имеете 5 пудов 11 футов.
Товарищи, я имею 5 пудов 11 футов. Вдумайтесь в это. Я тот самый нежный я, над колыбелькой которого мама пела грустную песню о сереньком козлике, имевшем постоянное место жительства у некой бабушки, которая очень любила... которая любила вышеназванного козлика. Я тот самый милый и ласковый я, который каких-нибудь 30-35 лет назад весил от силы, 2 пуда. Я, который... Да что там говорить? 5 пудов 11 фунтов.
Это же борец среднего веса, Иван Заикин.
Ван Риль, Градополов или...
Что говорить?
Шатаясь от горя, я отправился домой.
Навстречу мне шла шумная ватага школьников. Они вежливо пропустили меня, и одна крошечная гражданка с красным галстуком на шее долго смотрела мне вслед широко открытыми, круглыми, совершенно шоколадными глазами.
«Ух, какой толстый дядька!»
Услышал я за собой детский голосок, полный завистливого уважения. Я закрыл лицо руками. Вечером того же дня, склонившись на плечо своего единственного друга, я горько жаловался на свою судьбу. «Ты только вдумайся в это», — говорил я. «Но даже если считать, что худо-бедно 11 фунтов уйдет на пальто, там костюмы, башмаки, но все-таки останется 5 пудов чистого веса!» «Ах, Юра! Прошло золотое детство. Прошло то время, когда я тот самый нежный я, лежа в колыбельке». Мой друг терпеливо выслушал про колыбельку, про маму, про козлика и про бабушку. Затем он сказал:
«Дорогой мой, должен огорчить тебя. Не только прошло детство, но также прошло и отрочество. Больше того, прошла молодость и зрелость. Не будем закрывать глаза, прямо скажем, ты просто немолодой, отвратительно толстый мужчина, склонный к нудной сентиментальности».
«Но что же мне делать?» — воскликнул я, ломая руки.
«Ходи побольше пешком, поменьше кушай».
«Ходи пешком, поменьше кушай. Легко сказать, когда власть делает все, чтобы окончательно погубить меня. Она строит метро, она выпускает легковые автомобили, она наполняет города троллейбусами, автобусами и трамваями. Она открывает все новые и новые гастрономические магазины, рестораны, столовые, кафе там разные. Хочешь, не хочешь, а приходится ездить и жрать в то время, когда мне абсолютно необходимо ходить пешком и голодать».
«Ну, займись спортом».
«Каким?»
«Ну, каким хочешь, на коньках». «На коньках бегаешь?»
«Не бегаю».
«Ну, начни бегать».
«И похудею?»
«Ну, да».
«О, хорошо, хорошо, я буду бегать на коньках. А что для этого надо сделать?»
«Да ничего, просто купи себе коньки, теплую фуфайку, перчатки, шарф, шерстяные носки. Подожди. Да, и подожди, когда откроются катки, и все, и валяй. Движение, свежий воздух, здоровое утомление. Ну, да не пройдет и 2 месяца, как ты сбросишь, ну, пуда полтора точно».
«Полтора пуда? Ну, но ты меня воскрешаешь. Спасибо, Юрочка, спасибо, бегу».
«Куда?»
«Ну, покупать».
Декабрь.
«Эх, худеть так худеть. Сегодня нанял на целый день такси, ездил по магазинам. Уж если начинать бегать на коньках, то необходимо запастись всем необходимым, чтоб не как-нибудь ляп-ляп, а чтоб все как у настоящих людей. Пускай пижоны катаются кое-как, а мне надо кататься как следует. Не ради удовольствия, а ради пользы.
Это надо понимать. Я человек организованный. Значит так, купил себе. Первое. Пару коньков обыкновенных английских специально для начинающих. Второе. Пару гогенов специально для более или менее умеющих кататься. Третье. Пару норвежек специально беговых. Четвертое. Пару чудесных специально фигурных, на которых при известной сноровке, говорят, можно писать на льду собственную фамилию и танцевать новые западные танцы. Пятое. Дюжину шерстяных носков. Шестое. Три фуфайки. Одну серую, другую белую, третью такую очень миленькую, серовато-беловатую, с красивым полуоткрытым, полузакрытым воротником. Седьмое. Два кашне. Тоже очень красивые и теплые. Научились у нас делать замечательные вещи. А еще все кричат: за граница, за граница. А устал ездить адский. Денька два хорошенько отдохну, а уж потом начну чесать.
Январь.
Сегодня в первый раз отправился на каток. Вдруг по дороге, бац, вспомнил, что забыл купить перчатки. Экая дырявая голова. Хорош был бы я на катке без перчаток. И смех, и грех. Велел шоферу поворачивать обратно. Завтра же поеду за перчатками.
Февраль.
Перчаточки-то надо. Три пары. Ну, отдохну денька два. И как начну чесать.
Март.
Ездил на каток «Динамо». Встретил по дороге Васю. Он мне сказал, что на «Динамо» катаются только пижоны. А если кто не пижон, а с серьезными намерениями, то надо в ЦДКА. Поехал в ЦДКА. А там, оказывается, нет буфета. Ну, то есть буфет есть, но главным образом морсы, бутерброды. А чего-нибудь действительно существенного и не ищи. Но хорошо, что велел шоферу дождаться. Шофер посоветовал ехать в парк культуры. Там, говорит, буфет хорош. Поехали. А буфет действительно ничего себе. А, но зато лед скользкий. Да ну его! Еще морду разобьешь. Не, пусть дураки катаются. Шофер советует заняться лыжами. О, говорит, что можно похудеть пуда на 2-3. А мне только этого и надо. Все, перехожу на лыжи. Решено.
Апрель.
Действительно, лыжи куда легче. И гораздо дешевле. А можно в Сокольники и в парк культуры. И туда, на метро. Целый день покупал лыжные принадлежности. Купил. Первое. Лыжи. Второе. Две специальные палки, на всякий случай. Третье. Две фуфайки, специальные. Четвертое. Три пары носков, тоже специальные. Пятое. Кашне, специальное. Шестое. Две пары специальных перчаток. Седьмое. Дюжину специальных носков из очень толстой шерсти. Восьмое. Три специальных комбинезона. А. Серый. Б. Белый. В. Волосатый. Фу. На днях начинаю ходить на лыжах.
Май.
Снег растаял. Так и не пришлось. А советуют заняться теннисом. Займусь.
Июнь.
Ездил за ракетками, мячами, белыми брюками, туфлями, ну и так далее. Ой, устал ездить, как собака.
Июль.
теннис на «Динамо», говорят, играют только пижоны. Надо ехать на водную станцию заниматься грибным спортом. Говорят, шутя и играя, можно сбросить пуда 4, 4,5. Хорошо бы, а. Все, покупаю лодку.
Август.
Футбол, только футбол.
Сентябрь.
Только легкая атлетика.
Октябрь.
Исключительно прыжки с парашютом.
Ноябрь.
Я гибну. Ни одни брюки не сходятся. Надя вышла замуж за Юру. Просит прощения, но говорит, что это выше ее сил. Говорит, когда похудею, может быть, вернется. Господи, почему все худые, один я толстый? Говорят, надо в Кисловодск. А где я возьму денег?
Декабрь.
Ездил в метро в редакцию «Вечерки» давать объявление. Продаются по случаю лыжи, лодка, брюки, фуфайка, ракетки, мячи, планеры, парашюты, пьексы, носки, шарфы, перчатки, галстуки, трусы, бутсы, футбольные мячи, велосипеды, мотоциклеты и вообще все для спорта в любом количестве, спортивным организациям и аэроклубам «Скидка».
Январь.
Вот я и в Кисловодске. Ездил в замок Тамары. Эх, дивные шашлыки. Между прочим, взвешивался на лечебных весах. Знаете сколько? Не будем лучше об этом говорить. Жизнь кончена.
В рубрике «Художественные чтения» сегодня вы услышали юмористические рассказы Валентина Катаева в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго, храни вас Господь!